Всех приветствую сердечно. Я рад, что могу быть с вами снова. Надеюсь, что и вы тоже. Друзья, я прочту текст Писания. Книга Бытие, 24 глава. Первый стих. Книга Бытие, 24 глава, первый стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Друзья, я прочту две записки, а потом расскажу, как наша беседа будет проходить. В порядке, как они пришли, я так и прочту. Первая записка такая. «Братья, как поступить? Предложил сестре, и уже год жду ответа». Вторая записка. «Братья, вот сестры просят Бога в записках на собрание, что Бог послал им хороших мужей. Мы пытаемся с ними познакомиться, а они строят из себя кого-то, как будто не хотят знакомиться. Что делать? Как быть? Лагерь ведь скоро закончится». Друзья, вообще у нас, конечно, цель лагеря не знакомство и брак создать, а у нас больше мы ориентируемся на назидание и духовное возрастание. Значит, друзья, сегодня тема такая – путь к сердцу и после брака. То есть тема сегодня о браке. И из двух частей – путь к сердцу – это первая часть, и вторая часть – после брака. Вообще мне немножко трудно. Почему? Потому что, в общем-то, темы о браке мы проводим почти в каждом лагере. Часто я проводил, хотя не только я. Тропинка чуть проторенная, сориентированная больше на людей новеньких, хотя и для неновеньких все равно какие-то мысли, они не повторяются, а звучат новыми или по-новому звучат. Друзья, мне братья сказали так, что нужно держаться жестко в рамках темы, потому что о том, о чем говорили раньше, все известно всем, вот, и поэтому... в коридоре, как в кольчуге, знаете, бывает трудно. И я испытал трудность при подготовке. Я вчера готовился и думал, и молился, и Библию читал, и ночью спал, и мне даже снилось во сне, вот, что нужно говорить и какие-то мысли. Но я не хочу сказать, что во сне обязательно все удачно снится, не всегда, но тем не менее бывает и полезно. И утром сегодня снова готовился. Друзья, скорее всего, я буду говорить час. Думаю, что до ужина время достаточно. Итак, друзья, я прочитал текст Писания. Еще раз. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Друзья, я буду держаться истории одной семьи. И думаю, что отвечу на вопросы, на которые хочу ответить, вот на примере этой семьи. Хотя не считаю ошибкой, если я что-то, какую-то мысль скажу, которая в этой семье не очень четко выражена будет. Но если эта мысль очень важная, то я все равно постараюсь ее не опустить. Друзья, конечно, всех мыслей я не смогу сказать, которые вы бы хотели услышать или в которых вы нуждаетесь. Поэтому... вам разрешается писать вопросы, записки. И братья или я на какую-то записку отвечу в конце беседы. Потому что завтра мы этой темы уже касаться не будем. Возможно, сегодня немножко на костре, если кто-то не успеет написать записку. Друзья, в сфере брака бывают проблемы. Путь к сердцу имеется в виду, скажем, брату понравилась сестра, и как ему найти путь к ее сердцу? Вот я так примерно понимаю. Или бывает, когда сестре нравится брат, она молится, и ясно, что сестры предложения не делают, и поэтому надежда есть, но маленькая. И бывает, ее надежда, она никак не осуществляется. Очень много в этой сфере бывает ошибок. и несуразиц разных. Ну, например, вот две записки я прочитал, это иллюстрация того, что в этой сфере бывают проблемы. Брат сестре предложил, и уже год ждет ответ. Бывает. Или кто-то хочет с кем-то познакомиться, и плохо получается. А если получится, то не гарантия, что потом будет брак. А если будет брак, то не гарантия, что будет хороший. Друзья, зачем я прочитал этот стих? Потому что, во-первых, этим стихом начинается история, которой буду следовать. Но главное не это. Написано, Бог благословил Авраама всем. Всем это значит и духовная, и материальная жизнь. Это значит и вопрос семьи, и вопрос детей. Бог благословил Авраама всем. Бывает, когда в какой-то сфере человек как будто имеет благословение, а в какой-то сфере нет. Особенно, когда касается брака, люди о благословении думают больше. Итак, друзья, вот когда вопрос брака, о благословении люди думают больше. Один из распространенных текстов Писания – «Боже, будь милостив к нам и благослови нас». Это пишут вот над головой у новобрачных. Друзья, в связи с браком бывают трудности. И в чем эти трудности заключаются? Ну, во-первых, недостаток информации вот у нас, у верующих, по вопросам брака. И обычно о браке в церквах не говорят. Говорят редко. И на молодежных церковных тоже говорят редко. Ну, как бы, знаете, ну, ни с того ни с сего говорить о браке или о целомудрии, оно даже служителям бывает неудобно. Ну, представьте себе, служитель вдруг воскресную проповедь решил бы о целомудрии или о браке, да? Обычно тематику о браке мы черпаем из бракосочетаний или на наших общениях в лагерях. Вот так вот. Поэтому один раз в год обычно стараемся не упускать. По-моему, мы всего один раз мы пропустили тему о браке. Вот. Ну, имея в виду, что потом наверстаем. Друзья, еще проблема бывает в том, что иногда христиане получают информацию искаженную. То есть из нечистых источников. Иногда они ее сами ищут. Ну, например, самый распространенный источник – это интернет. Люди стараются в интернете, они найти для себя какую-то информацию. Хотя, может быть, она им и не нужна. Находят часто порочную информацию, иногда развращенную, но не обязательно в форме каких-то картинок, иногда из букв состоящих, то есть какой-то текст, и все равно бывает порочное. Друзья, иногда из источников как будто христианских, сейчас очень много книг. Вот в книжных магазинах, в христианских, в больших городах, как правило, они есть. Но христианские книги, так называемые христианские, они тоже часто дают информацию искаженную. То есть пускают людей, верующих, на неправильный путь. А христианин, ну, вступая в брак, конечно, это молоденький христианин. Молоденький по возрасту и по духовному тоже. И поэтому он легко этим путем идет. Но иногда и говорит, ну а где гарантия, что в Совете Церквей учат точнее, ну чем, скажем, какой-то пастор из Австралии или из Америки. Друзья, проблемы еще бывают в том, что вообще в церквах сестер заметно больше, чем братьев. Это тоже проблема. Это и мы тоже имеем по этому поводу переживания. И молимся по этому вопросу. Кстати, друзья, и в общем-то, ну я один пример приведу. У нас однажды, я еще был руководитель молодежи, хотя уже был и пресвитер, у нас не было просто руководителя тогда. И у нас ситуация была такая. У нас была одна сестра и 17 братьев. И мы молились, чтобы Бог выровнял. И Бог выровнял. Через год у нас было 17 братьев и 17 сестер. Ну вот так. Просто мы назначали пост, и мы молились, и Бог эту ситуацию исправил. Друзья, еще проблема бывает, знаете в чем? Это когда нет взаимности. Ну, скажем, брату понравилась сестра, а он ей нет. И все. А он ее, ну, очень сильно любит, как он говорит. Ну, как в той притче, крепко-крепко. Вот, и все. И он молится, и, а он ей безразличный. И все. И отсюда тоже бывает трудность. Или наоборот, кто-то нравится сестре, и она ничего сделать не может. Кто-то брату подсказал, но, в общем-то, ничего не получается. Вот хорошего из этого. И как бы идут трудности. Друзья, трудности бывают еще в незрелости, в неспособности создавать семью. Кстати, скажу, друзья, последнее время заметно, что вот возраст, брак, он смещается в сторону меньшего возраста. Вот иногда встречаются братья, которым 25, или сестры 29 лет, вот они не в браке. А больше тенденция к снижению возраста. Чаще встречаются, когда 20-летние в брак вступают, или даже меньше. Вот. И, тоже бывает проблема, когда люди незрелые, они решают брачный вопрос, и отсюда бывают определенные трудности. Друзья, трудности бывают, когда присутствие страха перед этим вопросом. Скажем, сделал одной сестре предложение, получил отказ, другой отказ, третий отказ, а потом уже он боится. Он уже, знаете, почти как по накатанной. А еще бывает, знаете как? Я знаю конкретный случай. Одной сестре брат предложил. И брат хороший. Я знал этого брата. Вообще замечательно. И она, и как мне казалось, что все должно быть хорошо. Но на беду, между объявлением в церкви и бракосочетанием, она узнала, что он кому-то предлагал. И получил отказ. Она по этому поводу много плакала и тоже решила ему отказать. И отказала ему тоже. А третий раз он уже не решается. Вот, звонками меня беспокоит, что делать и так дальше. Бывает. Друзья, я сначала путь к сердцу, друзья, на что я хочу обратить внимание. Это вот в книге Откровения написано. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Друзья, брак радостный, не только бракосочетание, но и последующая жизнь, она приносит радость, если все делается по воле Божией. Но там Христос и Церковь, друзья. Но наш земной брак – это тоже прообраз Христа и Церкви. Если, в идеальном варианте, мы вступаем в брак, и мы всегда должно присутствовать сознание, что написано «тайна сия велика», я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. И так оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Итак, друзья, брак – приносит радость, когда и жена его приготовила себя, когда жених и невеста, они себя к браку готовят. И в чем же заключается эта подготовка? Я на некоторые мысли хочу обратить внимание, кстати, в чем и вижу проблему, что бывает, сестры или братья с трудом решают свой брачный вопрос. Я, друзья, в целях этой беседы, я беседовал с некоторыми верующими, с уже вступившими в брак и с не вступившими в брак. Задавал часто один и тот же вопрос. Например, на что обращает внимание брат, когда ищет себе невесту, спутника жизни? На что он чаще всего обращает внимание? На какие признаки? Вы знаете, друзья, чаще всего я слышу ответ, почти одинаковый ответ. Это в первую очередь обращает внимание на внешность. В первую очередь. А потом обращают внимание на то, насколько она общительна, и на ум, умная, как говорят, должна быть. Кстати, не мудрая, а умная. Эти вещи не отождествляю. Они бывают похожие, но это не одно и то же. Друзья, какие признаки или какие факторы хочу отметить подготовки к браку со стороны сестры и потом со стороны брата. Библейские принципы. Друзья, я нашел 3 библейских принципа. Думаю, что можно было бы больше найти, но я самое главное выбрал. То есть, что я считаю главным, когда брат решается сестре сделать предложение, на что он должен бы обратить внимание. Первый текст, 31 глава книги Притчей. «Миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна хвалы». кстати, друзья, во всех трех вот этих условиях для брака не идет речь о миловидности. Во всех трех. Ну, только миловидность в смысле то, что она бывает обманчивой, на что, видимо, и в древности чаще обращали внимание. Миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. И там написано, а ты превзошла всех. Превзошла всех. Братья и сестры, вообще-то я это и для братьев, и для сестер хочу сказать. Самый важнейший фактор подготовки к браку – это быть богобоязненной. Это самый важнейший фактор. Потому что красота пройдет. В чем обманчивость красоты – это то, что она пройдет. И иногда пройдет очень быстро. Я знаю один брак, когда сестра очень старательно добивалась предложение от одного брата, он ей сильно нравился. У нее получилось. Стратегический расчет был очень точный, как бы удачный. И она получила от него предложение, вступили в брак. Прошел год, простите, 2 года прошло. Ее теперь просто не узнать. В общем, если бы я встретил на улице, скорее всего, я бы прошел мимо, я бы ее не узнал. То есть внешняя привлекательность, она бывает, проходит очень быстро. И поэтому главнейший фактор – это стремиться к богобоязненности. Друзья, второй фактор, я вижу в Библии, это добродетельность. Написано, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Ну, известно, друзья, что жемчуги, они очень много стоят. Я, в общем-то, может, даже и никогда и не видел жемчуг, только слышал, читал. Друзья, написано, цена ее выше жемчуга. Кстати, слово «найдет» говорит о том, что иногда нужно искать. И таким образом, кого я ищу? Или я ищу красивую, или я ищу добродетельную. Кстати, друзья, о добродетельной жене в Библии очень много сказано. Ну, например, «да будет украшением вашим». Не внешнее плетение волос, не золотой убор или нарядная связь, простите, чуть по-другому. Чтобы жены украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, а добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Друзья, если бы меня спросили, позволительно ли женщине себя украшать? И я отвечаю, да, позволительно. И, наверное, многие бы встрепенулись, если бы не предполагали, что я сейчас скажу, да, позволительно. Как будто мысль для нас непривычна. Написано, так же некогда и святые жены украшали себя. Поэтому украшать себя просто нужно правильный выбор сделать в смысле украшения, чтобы украшали себя добрыми делами. Кстати, в другом тексте, чтобы украшением был сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткой, молчаливого духа. Итак, друзья, богобоязненность и на втором месте добродетельность. Я чуть вернусь по богобоязненности, друзья. Я иногда, может быть, если что-то вспомню, что пропустил, я чуть возвращаться. Ну, себе право такое даю. Первое послание Петра, 3 глава, написано, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Друзья, вот посмотрите, вот это слово, «когда увидят ваше богобоязненное житие». Друзья, его не спрячешь, богобоязненность не спрячешь, ее все равно увидят. Увидит муж, который не покоряется слову, увидят соседи, видит церковь и видит Бог. Друзья, добродетельность, друзья, приведу один пример. Воз Руфи сказал, в нашем городе все знают, что ты женщина добродетельная, все знают. Она там прожила еще совсем немного, она пришла вот оттуда, ну, с полей Моавицких, она язычница, и, кажется, к ней отношение такое настороженное, ну, скорее всего, было. Друзья, но люди говорят, что она была женщина добродетельная. Друзья, и на третьем месте, вот на что хотел бы обратить внимание, это мудрость. Написано, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Друзья, вот это слово «глупая», я понимаю, что да, и в наших рядах тоже есть глупые. Ну, в наших церквях глупые жены, которая не может перемолчать, которая на одно слово мужа, она десяток или сотню скажет, вот, которой никакого терпения, никакого удержу на нее нету. И таким образом она разрушит свой дом своими руками, написано. Кстати, похожая мысль, друзья, написана так. Дом и имение от родителей, а разумная жена от Господа. Друзья, вот это слово хочу я отметить, а потом я к мужьям перейду. От Господа, это значит, Бог может давать нам жен. Бог. Я к этой мысли вернусь дальше. Друзья, можно просто самому найти, выбрал, понравилось, и ошибку сделал. И ошибку сделал. Друзья, а можно решать вопрос с Богом. И поэтому написано, а разумная жена от Господа. Друзья, я у некоторых братьев спрашивал, которые уже женаты. Я спрашиваю, на что ориентировался ты, когда выбирал себе жену? Некоторые сказали честно, я ориентировался на внешность. Она была красивая, она мне понравилась, я полюбил. Но некоторые из них не считают, что это была ошибка, а некоторые считают, что ошибка, потому что в семейной жизни они видят проблемы. Друзья, хотя не все, некоторые мне сказали, я увидел в своей будущей жене богобоязненность, и поэтому я этот шаг сделал. Один брат сказал, она была скромная. Он говорит, я на нее посмотрел. Вот, в общем-то, она не очень яркой внешности, друзья. Но он мне сказал, она была скромная. И отлично, друзья, вот когда человек смотрит чуть глубже, он не смотрит только на внешность. Потому что внешность, она бывает обманчива. Друзья, что я отметил бы в отношении братьев? Ну, каким образом он может подготовить себя? Друзья, некоторые мысли похожи, как и у сестер. На первое место я тоже поставил страх Божий. Ну, например, вот я просмотрел тексты Писания, где речь идет о семьях. Кстати, и по женам, друзья. Вы, наверное, заметили, что я цитирую тексты Писания. Почему не читаю, цитирую? Ну, экономлю время. Но обычно цитирую точно. Друзья, и поэтому я беру только тексты Писания, которые связаны с семьей. И в отношении брата, первый текст, друзья, это 127-й псалом. Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Друзья, то есть на первое место я бы тоже поставил страх Божий. Написано, выслушаем сущность всего, бойся Бога. Самое главнейшее в нашей жизни – это Бога бояться. Друзья, на втором месте – это отношение юноши к Слову Божию. Написано другой текст. Блажен всякий боящийся Господа, блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его и род правых благословится. Друзья, у меня одна из бесед была, это по 118-му псалму. Вот, и, ну, я одну мысль только напомню. Вот там написано, крепко люблю я закон Твой. Вот так пишет Давид. И поэтому очень важный фактор – это отношение будущего мужа к Слову Божию. Если он любит Божие Слово, то он будет иметь благословение. Друзья, кстати, о любви к Слову в отношении мужа, именно мужа, очень много текстов и сказано. Но первый псалом – блажен муж, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Друзья, и на третьем я поставил бы вот в отношении брата – это жертвенность. Это жертвенность. Написано, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Братья и сестры, семейная жизнь – это жертва. Это жертва. Без жертвенности нормальной семейной жизни не получится, хорошей семейной жизни. И поэтому, если я готов быть жертвенным мужем, и если я фактически таковым буду являться, друзья, это одно из главнейших условий, важных условий, то, что семья будет благословенна. Семья будет благословенна. Друзья, в отношении сестер я спрашивал, на что обращают сестры? Вот если брат ей делает предложение. Друзья, сестры на внешность обращают меньше внимания. Ну, почти не обращают. Вот я ряд сестер опросил. Ни одна мне не сказала, я обращала внимание на внешность. Хотя думаю, что внешность брата, она тоже какое-то значение имеет. Тем не менее, сестры, иногда говорят, на коммуникабельность обращают внимание, то есть способность говорить, вот такой кругозор у него широкий, легко общается с людьми. Вот. Но, тем не менее, многие мне сказали, что очень серьезно для них это духовность. То есть смотрели, насколько он духовный. Его отношение к служению, проповедник, на благовестие, ездит, нет. Насколько он жертвенный. И для сестер эта деталь, как я понял, имеет довольно большое значение. Довольно большое. Друзья, хотя, знаете еще что, в отношении сестер. Очень многие сестры, к сожалению, для них очень важное значение имеет это материальное благополучие. Очень важно. То есть многие сестры, раньше было, брак по расчету, то есть, как он материально живет, и на это, как обращали внимание. Раньше, я имею в виду, раньше то, что критиковали в советское время, за богатого человека выйти замуж. Друзья, когда мы были молодежь, вообще вопрос материальный вообще не стоял, потому что люди жили все одинаково. В брак вступали никогда, практически никто не имел дом, не имели машину, не имели. Вселялись, просто на квартире жили. Начинали что-то лепить, какое-то сооружение очень слабенькое. И карабкались. Друзья, я вступал в брак, у меня был транспорт уже, был мотоцикл без коляски. Вот это единственное богатство, что у меня было. Ни дома ничего не было. Мы жили в Краснодаре, мы вступили в брак. И на квартире арендовали квартиру. Нужно было платить 50 рублей, это было очень много. Мы быстро обанкротились, на мель сели, и я мотоцикл продал. Мы сформировались, друзья. Но в то время вообще не стоял вопрос материальный. А сегодня сестры обращают внимание, машина. Братья стремятся тоже, чтобы машина. Если дом, это тоже неплохо. И так дальше. Так примерно. Итак, друзья, путь к сердцу. Мы будем сейчас рассматривать уже больше на примере одной семьи. Это у меня пока мысль вступительная, хотя она довольно длинная, я уже, может быть, третью часть и проговорил. Итак, какой должна быть сестра? Давайте перечисляйте. Во-первых, богобоязненная, во-вторых, добродетельная, и третья, мудрая или разумная. Друзья, я не против, чтобы вы были умными. Я не против. Я не против образования и так дальше, общения с людьми умными. Если у человека кругозор широкий, но я за то, чтобы мы были мудрыми. Друзья, три качества в отношении брата. Первое – это страх Божий, он должен Бога бояться. Второе – он должен Слово Божие любить. И третье – он должен быть жертвенным. Друзья, о какой семье я хочу вести речь? Вы знаете, я некоторые семьи в Библии просмотрел. Очень хорошая семья Авраама. Но на Аврааме я не стал, потому что плохо просматривается механизм, как Авраам женился. Просматривается плохо. Самсон, даже на Самсона. Написано, Самсон пошел в Фимнафу и увидел там женщину-филистимлянку, и она ему понравилась. И он родителям говорит, дайте мне ее в жену. А родители пытаются договорить. Он говорит, она мне понравилась. Друзья, посмотрите, какой сильный аргумент. Она мне понравилась. Друзья, я не случайно за Самсона вспомнил, потому что это был самый короткий брак, который я вижу в Библии. Почему брак? Потому что был даже брачный пир. Наверное, было бракосочетание, потому что бракосочетание, иногда ряд это придумали, сейчас, раньше не было, было раньше. В книге Песней написано, которым увенчала мать своего сына в день бракосочетания. Поэтому бракосочетание было, и брачный пир был. И у Самсона бракосочетание было, и брачный пир был. Но он ни одного дня не жил со своей женой, ни одного дня. Брак распался, не закончив на незаконченчившемся брачном пире. Вот так и все. Вот что такое. Она мне понравилось. Кстати, друзья, забегая наперед, я не против того, чтобы любить до брака. Я не против. Я даже когда-то высказывал, что считаю это нормально. Если люди вступают в брак по любви, если они уже друг друга любят. Но главнейший принцип «она мне понравилась». Кстати, это понравилось, это далеко не любовь. Иногда это влюбленность, чувство очень поверхностное. Хотя бывает как будто сильное. И на этом основании строится брак, который потом вскоре и разрушается, как это было у Самсона. Друзья, я взял для рассуждения брак – это Исаак и Ревека. Исаак и Ревека. Почему? Потому что ярко просматриваются принципы вступления в брак, и жизнь после брака, она тоже просматривается. И поэтому вот об этой семье я и буду сейчас говорить. Друзья, итак, я еще раз читаю первый стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Братья и сестры, когда мы решаем любой вопрос, мы должны заботиться о том, чтобы нам иметь благословение. Тем более в вопросе брака. Потому что брак – это часто бывает надолго. Кстати, друзья, Исаак и Ревека, они прожили долгую жизнь. Исаак умер в возрасте 180 лет, вступил в брак, когда ему было 40 лет. Но не просматривается ярко момент смерти Ревекки, поэтому трудно сказать, вот, ну, сколько времени они прожили вместе. Но жизнь они прожили долгую. Считаю, что прожили жизнь хорошую. Хотя трудности были, на что я и планирую обратить внимание. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю. Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Итак, братья и сестры, я в вопросе брака вот на несколько мыслей хочу обратить внимание. Во-первых, это знать свое время. Написано, сердце мудрого знает время и устав. Если человек не вовремя приступает к решению брачного вопроса, он делает ошибку. В Библии написано «всему свое время». Я, как уже сказал, я противник ранних браков. Я противник, потому что человек бывает незрелый, незрелый духовно и незрелый физически. И поэтому, вступая в брак, да, очень рано, это бывает ошибка. Друзья, не буду о поздних браках говорить, но, тем не менее, друзья, вот по тексту человек должен знать свое время, когда он должен приступать к этому вопросу. К сожалению, иногда много бывает советников со стороны. Его начинают подкручивать, или ей, хотя не в ее власти решить свой вопрос, и что-то говорят, и начинают советовать, и вот разные советы. И человек начинает торопиться, слушая множество советов, делает ошибку. Друзья, я не против советов. Советы иногда бывают мудрые, разумные, и в вопросе брака тоже. Но тем не менее, человек лично сам должен убедиться в своем времени. Друзья, Исаак женился, когда ему было 40 лет, и я считаю, что это была не ошибка. Это было его время. Это было его время. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, это из своего народа. Авраам говорит, положи руку под стегно. Я не знаю, что такое под стегно, видимо, под одежду. И клянись мне, что ты не возьмешь жену сыну моего из Хананеев, среди которых я живу. Друзья, это второй принцип из своего народа. Ну что такое из своего народа? Ну это, во-первых, и неверующие, Библия не разрешает брак с неверующим. Не разрешает. Иногда думает так, ну, здесь мало братьев, выйду замуж за неверующего. А потом он покается и тоже будет членом церкви. Друзья, вообще-то я в церкви давно. Я покаялся в 75-м году, в этом же году принял крещение. И пресвитером церкви тоже давно. Может быть, я один случай и вспомню, когда сестра вышла замуж за неверующего, и они вместе стали членами церкви. Может быть, один случай, моя память и помнит. А так, как правило, в лучшем случае, если она останется членом церкви, ну, в смысле, через отлучение пройдет, а потом вернется. Это в лучшем случае. Друзья, а часто и она тоже уходит в мир. И потом только слезы, трудности жизни, благословения нету. А как мы вначале сказали, главное, это мы должны искать Божье благословение. Друзья, из своего народа, друзья, ну, я немножко сузить хочу, друзья. Ну, одного вероучения. Совершенно считаю недопустимым вступить в брак из другой конфессии, скажем, пятидесятники или адвентисты, или еще что-нибудь такое. Это совершенно неприемлемо. А самый лучший вариант, друзья, это из одного братства. Я из тех, кто отрицательно смотрит, если из разных союзов. Друзья, ну вы скажете, а почему? Скажу почему. Потому что в разных союзах и разное воспитание. Ну, например, в других союзах, как правило, во всех, друзья, нормально смотрят на телевизор, спокойно смотрят. Я, например, не знаю здесь в России какой-то союз, где не разрешается телевизор. Или в театр пойти, в кино, или еще что-нибудь. Друзья, и поэтому они правильно, если они имеют и одинаковое воспитание. Друзья, одинаковое отношение к видеотехнике, одинаковое отношение к вопросам деторождения и так дальше. Но если вот так вот с разных, друзья, получается, споры начнутся на всем. На обручальном кольце, по поводу обручального кольца, по поводу деторождения, на втором ребенке проблемы пойдут, споры в семье какие-то. А потом и разные вопросы, друзья. И косметика, и прическа, и прочее. И я знаю многие семьи, где много слез по этому поводу было, ну и так дальше. Друзья, ну, что еще следующее, хочу обратить внимание, это в вопросе брака, это доверие Богу. Доверие Богу. Елиезер, ну, так считается, что это был Елиезер, хотя нет основания так говорить. Я буду называть просто раб. Старый раб говорит, а если девица не пойдет? Авраам говорит, Бог пошлет ангела перед тобою, и девица пойдет. Посмотрите, какую он имеет веру. Бог пошлет ангела, и девица пойдет, и ты возьмешь жену моему сыну. Друзья, мы видим, что Авраам, он имеет большую веру. И поэтому в вопросе брака очень важно доверять Богу. Очень важно. Потому что часто вопросы решаются вообще без Бога. Понравилось, он ей понравился, решили иногда стремительно, быстро. У нас бывал такой опыт, после вот лагеря, в лагере они впервые познакомились, через 2 недели они уже объявляются. Через 2 недели. Они здесь познакомились, через 2 недели уже объявляются. И когда мы начинаем, ну там о воле Божией, о чем-то, а там вообще этот вопрос даже не стоял. Вообще вопрос не стоял. И поэтому, друзья, очень важно это доверие Богу. Друзья, хотя вы мне можете сказать, я чуть, может быть, вернусь, вы мне можете сказать, ситуация Исаака – это нетипичная ситуация, она для нас не подходит. Ну, кто из нас, вы нам можете спросить, кто из вас женился, как Исаак? Ну, не видя свою невесту, дал согласие и так дальше. Кому из вас отец выбирал невесту или еще что-нибудь? Нетипично, друзья, это уникальная ситуация, но принципы, они здесь абсолютно точные. В вопросе брака мы должны доверять Богу. Это очень важно. Авраам верит, девица пойдет. Потому что, не потому что слуга мудрый, а потому что Бог пошлет ангела, и девица пойдет. Братья и сестры, вообще в плане моей беседы прочитывать последовательно эту главу. Я прочитывать не буду, потому что вы ее знаете. Я буду просто рассказывать следующий принцип. Слуга идет и приходит в Месопотамию. А теперь он даже не знает, куда идти. Он здесь никогда раньше не был. Он остановился у источника воды и решил помолиться. И он молится: «Владыка Божий, господина моего Авраама, пошли ее сегодня мне навстречу». Посмотрите, как он говорит: «Пошли ее сегодня мне навстречу. И если девица придет, и я ей скажу вот так, дай мне попить, она мне скажет, я и верблюдом твоим начерпаю». Это она и есть. Братья и сестры, молитва. В вопросе брака очень важна молитва. И, безусловно, Авраам молился. И то, что у него на сердце было доверие Богу, конечно же, он молился, потому что молитва и доверие Богу – это вещи очень тесно между собой связаны. Друзья, и этот слуга молится, он ставит перед Богом условия. Вы знаете, ну почти по-детски. Я знаю некоторых верующих, которые вступали в брак, они тоже Богу ставили условия: если воля твоя, то вот так, если не воля, то вот так, пусть будет и так дальше, и так дальше. Друзья, я не о методах сейчас, но я о правильном подходе. Человек молится. Да, он ставит условия. Друзья, этот раб старый, он тоже доверяет Богу этот вопрос. Хотя, знаете, можно было как? Поискать красивую девушку, договориться. Одна не пойдет, другая пойдет. У которой возраст заставит пойти, все равно пойдет. Расскажу ей хорошо про Исаака, лично знаю, про отца ее, вот, за материальных, и все равно пойдет. Фотографии покажу. Один человек говорит: фотографии покажу. И вы знаете, друзья, и вот он молится, и только закончил молиться, и Ревека идет. Он ей говорит: дай мне пить. Она говорит: я и верблюдом твоим начерпаю. И начинает черпать верблюдом. И этот раб в изумлении, он размышляет о том, что произошло. Он в изумлении. Друзья, посмотрите, как быстро отвечает Бог, когда человек ему доверяет. Друзья, и вот так Ревека, ну, мы скажем, ну, потому что она была добродетельная, и поэтому она так поступила. Я не исключаю, друзья. Я легко у Ревеки найду богобоязненность, найду добродетельность и найду мудрость. Просто это немножко будет подробно, друзья. Но я не на добродетельности даже здесь хочу сделать ударение. Так делает Бог. Она дает пить рабу, и говорит: я и верблюдом твоим начерпаю. Братья и сестры, когда человек молится и доверяет Богу, тогда Бог начинает действовать. Бог начинает действовать. Я приведу один пример, небрачный пример. Это было в дни Есфири, когда Аман принял решение истребить иудеев. И был подписан царский указ, что иудеи будут истреблены. И народ Божий начал молиться. И посмотрите, как написано: «И отнял Бог сон у царя». Посмотрите, как Бог действует. Там люди молятся, а Бог действует здесь. «Отнял Бог сон у царя». И царь, ну, ему не спится. «Принесите памятную книгу». Приносит памятную книгу, он начинает читать. Ну, вы все знаете эту историю. Поэтому, друзья, если брату, например, ну, ему понравилась сестра, и он видит, что она богобоязнь, что она добродетель, ну, как бы в рамках библейских, и все. А он ей не нравится, а он молится. Друзья, Богу совершенно нетрудно чувство послать к этой сестре. Совершенно нетрудно. Как это было с той памятной книгой, как это было с Ревекой. Возможно, она вчера и не поступила бы так, чтобы верблюдов напоить, потому что их было 10 верблюдов. Она дала попить и пошла дальше своей дорогой. И такое могло быть, хотя девушка была хорошая. Я и верблюдом твоим начерпаю. Братья и сестры, это действует Бог. Поэтому важный фактор – доверие Богу и молитва. Друзья, и дальше размышления и наблюдения. Посмотрите, этот раб, он размышляет и наблюдает то, что произошло. Конечно, это нормально, друзья. Вот, ну, скажем, я какие-то вещи хорошие сказал и прочее. Ну, конечно, человек, который боится Бога, который хочет, чтобы у него был счастливый брак, конечно же, он наблюдает. Он наблюдает, что Бог делает, он наблюдает за сестрой или сестра за братом, который предложение сделал, и размышляет, и размышляет. И он размышляет, благословил ли его Господь. А потом приходит брат Ревеки, Ревека побежала, прибежал ей брат, и пригласили слугу к себе домой. Друзья, и я перехожу к следующему принципу. И у него спрашивают: ты кто такой? Он рассказывает, что у меня есть мой господин Авраам, у него есть сын, ему 40 лет, ему надо жениться. И вот мой господин Авраам, он меня послал, чтобы я ему невесту нашел. И я вот так помолился. И ваша дочь, она говорит, я и верблюдом начерпаю. Он все рассказал. Братья и сестры, вы помните, что сказали эти люди? Они сказали, от Господа пришло это дело. То есть они в этом увидели волю Божию. Но прежде я немножко, друзья, вернусь назад, я одну мысль пропускаю. Этот слуга говорит, меня Бог сюда привел прямым путем. Вот я это сначала, а потом на волю Божию. Он меня сюда привел прямым путем. Братья и сестры, чем прямой путь отличается от пути кривого? К вам вопрос могу задать, да? Чем прямой путь отличается от пути кривого? Прямой путь самый короткий, самый короткий. Прямой путь – это путь правильный. В другом тексте Библии прямой путь называется путь святой. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Друзья, и прямой путь, он короткий. Вот посмотрите записка. Я сделал сестре предложение и уже целый год жду. В общем-то, я не думаю, что это путь прямой. Я не думаю. Может быть, сестра торгуется, присматривается. Я вот автору записки скажу, что, в общем-то, не думаю, что эта сестра за него собирается замуж. Скорее всего, он ей просто не нравится. Если бы он ей нравился, она бы ему согласие дала, или ну, она увидела бы, что это воля Божья, она бы максимум 2 недели. Максимум 2 недели. А зачем целый год ждать ответ? Зачем? У нее просто к нему нету расположения. А когда нету расположения, знаете, какие обычно ответы дают? Я еще молодая, мне еще рано, я о браке не думаю. Вот ко мне один брат подходит и говорит, я сделал ей предложение, но как у тебя успех? Он говорит, та она говорит, я еще молодая. А я ему говорю, слушай, Алексей, она просто, тебе ничего у нее нету. Она за тебя не хочет замуж. И поэтому, говорит, молодая. Ей завтра предложит другой. И она будет не молодая, она согласится, если он ей понравится. Николай Степанович не может быть, я ей верю. Братья и сестры, через неделю она дала согласие другому брату. Через неделю. Поэтому вот этот путь, который год ждет, это путь, он не короткий, друзья. Это путь, он не прямой. Он не прямой. Друзья, я знаю разные ситуации. Один отказ получил, через год он ей снова предложение делает. Опять получил отказ, через год еще предложение делать. И говорит, я все равно добьюсь, вот увидишь. И все просто. Ну и добился. По-моему, 4 или 5 раз он делал предложение. Ну так вот в интервале 4-5 лет. Вот оно что бывает. Поэтому, друзья, вот этот слуга говорит, меня Бог сюда привел прямым путем. Он даже 2 дня здесь не молился. Вот. И вторая, и следующая мысль, друзья, это то, что я уже сказал. Это уверенность в воле Божией. Они сказали, от Господа пришло это дело. Друзья, я когда-то о воле Божией вам рассказывал, что такое воля Божия. Вот кто-то помнит 4 принципа, да? Это вот в Господе, это соответствие, это чувство, ну и так дальше. Вот что такое воля Божия? Друзья, когда человек вступает в брак, он должен быть убежден, что в этом есть воля Божия. Он должен быть убежден. Иногда служитель даже на браке спрашивает, ты убежден, что это воля Божья? И у нее, и у него. Или у родителей. А вы убеждены? Друзья, в общем-то, я считаю, что нормально, если и родители тоже, они имеют убежденность в том, что это воля Божья. От Господа пришло это дело. Друзья, и если это воля Божья, следующий принцип – это послушание воле Божьей. Они говорят, призовем девицу и спросим. И призвали девицу и спрашивают, пойдешь ли с этим человеком? Она говорит, пойду. Братья и сестры, она его никогда не видела. Она говорит, пойду. Сейчас я знаю некоторые случаи, когда вступали в брак, ну, не будучи знакомы. К сожалению, кривые пути вот по интернету. Несколько случаев я уже знаю, что через интернет познакомились и в брак вступили. К сожалению, я совершенно считаю этот метод неприемлемым. Совершенно. Вот. Тем не менее, в интернете познакомились, безусловно смотрели друг на друга. Один брат одной сестре хотел сделать предложение. Вот, вернее, простите, не одной сестре. Он одной, другой, третьей сделал предложение, а потом разочаровался, и ему 27 лет. Он служителю говорит, может, вы мне поможете? Вот я так вот, так вот. А тот говорит, помогу, у нас есть сестра одна, хорошая сестра. Ей тоже лет 25. Ну и уверенный в том, что будет успех, он помолились, он к этой сестре, а сестру Ира зовут. Он к этой сестре говорит, Ира, вот так и так. Вот брат есть, хороший брат, проповедник, богобоязненный, все. Она говорит, три фотографии. Одну спереди, другую сбоку, а третью в полный рост. И все. Вот так вот, друзья. У Ревекки не так. Никаких фотографий. И даже я не думаю, что Елиезер много рассказывал. Исаак хороший. Он очень добрый. Он Бога любит. У него рост 175 или 205 или еще что-то. И все. Я не думаю, друзья. Ревекка, она выслушала все, что было. И про верблюдов. А, наверное, друзья, она и сама не понимала, почему решила напоить верблюдов. Так Бог сделал. Она сказала, пойду, пойду. И раб засобирался, засобирался, не откладывая. А те говорят, ну давай хоть 10 дней, пусть она с нами. Нет, только сейчас. Все, и ушел. Братья и сестры. И был ли успешный брак? Был ли успешный брак? Конечно, был, друзья. Благословенный брак. Написано, когда Исаак вышел в поле поразмыслить, и видит, верблюды идут. А он еще не знает, что за верблюды. И Ревекка спрашивает у слуги, а кто это такой в поле? А он говорит, это сын моего господина. То есть она поняла, кто это такой. Это тот, к кому ее везут. Друзья, она интересных два действия сделала. Кстати, эта мысль попутная, она не главная, но важная. Она сначала сошла с верблюда. Когда ей сказали, что это Исаак, она сошла с верблюда. А потом что она сделала? И покрылась. И покрылась. Кстати, друзья, я мысль скажу, что ну иногда говорят, она лицо покрыла и так дальше. Друзья, точно никто не знает, как она покрылась. Но, безусловно, она покрыла голову. Она покрыла голову. И поэтому, ну не поэтому, друзья, потому что Ревекка покрылась, а в общем-то, жены в наших церквах, вот, они покрывают голову, потому что жена, она находится помощницей своему мужу, является. И поэтому она должна носить на своей голове покрывало. Друзья, написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сошла с верблюда и покрылась. Я когда-то сочитывал на эту тему, я невесте сказал, тебе надо сойти с верблюда. Сойти с верблюда. Друзья, у Родиона Березова есть один рассказ, по-моему, он называется «На распутье», если я не ошибаюсь. Один брат хотел жениться, но у них была небольшая церковь, и подходящей девушки не было. Ему пресвитер говорит, вот там два села, и в одном селе есть подходящая сестра, ее зовут Марина, и в другом, ну, не помню, как зовут. Только вот одна сестра, она очень добрая, она очень хорошая сестра, но у нее веснушки. Она такая рыженькая, и у нее веснушки. А Марина, она очень красивая. Но она немножко гордая. Ну, пресвитер хотел, чтобы он взял эту веснушку с веснушками. А этот брат говорит, мне надо их увидеть, но я тебе помогу. И вот праздник жатвы. Ну, и пригласили эти две церкви. И пресвитер их, посадил их напротив него. Прямо вот они, и одна, и другая прямо напротив сидят. И вот которая с веснушками, она ухаживает за всеми, и ему что-то подкладывает. Вот. Ну, ему сильно понравилась эта черненькая, такая красивая, и все прочее. И вот, ну и вторая хорошая. И вот борьба. Или эту, или эту. Похоже, пресвитер советует это. А мне это больше нравится. Друзья, ну а дальше это привычная история. Возможно, вы ее слышали. Он решил поехать. И говорит, поеду с вами, но пока не знаю, к кому. И вот лошадь, а там развилка. И он решил, куда лошадь пойдет, туда и поеду. А лошадь до развилки дошла и остановилась. И стоит. А он перед развилкой глаза закрыл, чтобы не видеть, куда лошадь. А лошадь остановилась. Он глаза открывает, а лошадь стоит. И он вожу чуть-чуть дернул туда, где Марина жила. И лошадь туда и пошла. Ну, где красивая. Ну, а потом, друзья, ну, я не... Тут сама суть, друзья, что бывает, когда человек, ну, как Самсон, она мне понравилась. Я знаю один реальный случай, знаю всех действующих лиц. Тем более, что они уже поумирали, и муж, и жена уже умерли, друзья. И поэтому я смелее эту историю расскажу. Один брат, член церкви, очень сильно полюбил девушку одну. Она была не член церкви. Ну, и как бы она была приближенная, но до крещения еще было, ну, как бы не скоро. И он решил ей сделать предложение. Его договаривали. Но это было еще до движения нашего братства. Почему и поумирали эти люди все старше меня. И он решил ей сделать предложение. У него был мотоцикл. И вот он в запасе хлеб, соль. Раньше было так, хлеб и соль. Надо ехать, ну, делать предложение. И у него по дороге сломался мотоцикл. Он вернулся домой, сел на велосипед и поехал. И когда он к ней приехал, вот, ну, начал в калитку стучать, никто не открывает. Он оставил велосипед и пошел до крыльца. А потом вышел, а собаки в сумку залезли и унесли хлеб. И вот такое все. И он потом женился. Друзья, у него была страшно тяжелая жизнь. Страшно тяжелая. Это было просто сплошное горе и слезы. Вот такая была жизнь. Поэтому, когда человек, вот кто-то что-то понравился, и он штурмом, и он может видеть даже препятствия, но он штурмом берет, добивается ее сердца, или она его, или она его. Друзья, и такое, к сожалению, бывает. И потом смотришь, да, они вступили в брак, а этот брак – это слезы и для них, и для родителей, и для церкви. Вот так вот оно бывает. Друзья, написано, и взял Исаак Ревеку, жену свою, и полюбил ее, и утешился в печали по матери своей. Я первую часть закончил. Наверное, как раз у нас до ужина получится. Я думал, что быстрее, поэтому вы меня простите. Но я все равно думаю, надо спеть хотя бы один куплет, чтобы народ встал и взбодрился. У меня тема «После брака» сейчас будет. «После брака».
339-й. «Лишь одно у меня стремление – больше, Боже, Тебя любить». До.
Друзья, после брака, о чем должна пойти речь? Речь пойдет о трудностях, с которыми встречается молодая семья. То есть я не имею, ну, такого понимания, что я должен говорить о преимуществах, а я больше хочу сделать ударение на трудностях. Хотя не с тем, конечно, чтобы, скажем, кого-то напугать, и кто-то решил не жениться. А с тем, чтобы мы были готовы встретить трудности достойно, как положено. Друзья, написано так. Я обещал не читать ничего, кроме текста, но я так лучше будет прочту. Написано, впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но такие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Друзья, Павел пишет о тех, которые вступят в брак, что они будут иметь скорби, а мне вас жаль. Друзья, какие скорби или с какими трудностями встречается молодая семья? Я читаю следующая глава книги «Бытие». «Был голод на земле сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Братья и сестры, первая трудность, с которой встречается молодая семья, это материальные трудности. Но я типичный, не всегда так, но чаще всего это материальные трудности. Закончился брак, подарили деньги. А теперь начинается самостоятельная жизнь. Иногда они едут в путешествие. Неодобрительно к этому отношусь, но не считаю, что правильно было бы запретить. Хотя, друзья, совсем неодобрительно. Знаете как, бывает, едут куда-то за границу, тратят большие деньги и прочее. К этому отношусь отрицательно. Даже знаете как, вот они поехали и все растратили до копейки. В одной церкви вступали в брак, ну как думали, вот юноша и девица, ну как бы бедненькие так. Ну и пресвитер объявляет: братья и сестры, надо хорошенько деньги собрать. Они бедно, плохо живут и все такое. Ну, чтобы как бы для начала у них деньги были. Брак закончился, они в этот же вечер улетели в Египет. В этот же вечер. И, конечно, друзья, деньги кончаются быстро. Я вспоминаю свой брак. Мне подарили на брак, нам подарили 600 рублей. Ну, это примерно 2 зарплаты месячных. Я зарабатывал 300 рублей в месяц, 600 рублей мне надарили. Вот, деньги кончились быстро. А потом начинаются будни и трудности, и трудности. И то надо купить, и это надо купить. Вот, все не подарят, пылесос подарят, утюг с гладилкой подарят. Вот, и пожелания какие-то скажут, кастрюлями постучат дети или молодежь. Ну и все. А потом нужна и стиральная машина, и нужен холодильник, и квартиру сняли, и за это все надо платить, и начинаются нужды. Здесь написано: был голод сильнее прежнего, и пошел Исаак в Герар, к царю филистимскому. Друзья, ну чтобы как-то решить эту ситуацию. И поэтому одна из трудностей – это трудности материальные. Если я жил со своими родителями, я не беспокоился, потому что отец зарабатывает, мать зарабатывает, и, скорее всего, вот те, кто сейчас здесь, у вас, скорее всего, материальных нужд нету. Скажу почему. Потому что вы живете с родителями. Родители думают, чем кормить, чем одевать. И так. А если и вы работаете, и родители у вас деньги не забирают, они вас кормят, вам не надо платить за свет, за газ, за воду, и вы деньги полностью тратите на себя. Отсюда красивое платье, обувь и все. И, в общем-то, и не трудно. И денег хватает. Сестра зарабатывает 10-15 тысяч, есть 20 и 30 тысяч. Денег хватает и даже прикопить что-то. Друзья, когда люди вступают в брак, родительская помощь прекращается, бабушка пенсию тоже не перечисляет на вас, и вы начинаете жить за свои деньги. Денег начинает не хватать. И начинается голод. Не совсем буквально, друзья, немножко аллегорически, начинается голод. Какие бывают проблемы? Начинают занимать. Он думает, что он потом будет вот, больше зарабатывать. Потом кредит. Вот. Кредитные карточки иногда сами приходят в конвертах. Вот только первый раз запусти ее в банкомат, и она сразу активируется. И все здорово. Денег не было, теперь уже есть. Все. А потом долг отдавать трудно, и начинаются долги и трудности. Друзья, это трудность первая. Кстати, в общем-то, нормально, когда люди вступают в брак, конечно, они должны иметь представление, сколько они будут зарабатывать для того, чтобы семью можно было прокормить. Друзья, вот здесь я читаю еще одну мысль. Вот это то, что нужно работать, особенно то, что мужа касается. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат, ибо так благословил его Господь». Братья и сестры, вы помните, с чего я начинал мою проповедь? Бог благословил Авраама во всем. Написано: благословение Господне обогащает и печали собой не приносит. Исаак посеял ячмень и взял урожай во 100 крат. Друзья, но я сейчас не за урожай, а за то, что нужно трудиться. Посмотрите, там вот рабы Исааковы колодцы будут копать, их будут отнимать, один выкопали, отняли. А представьте, что такое в пустыне выкопать колодец. Копали рабы Исааковы и выкопали колодец воды живой. Пришли пастухи герарские, наша вода, забрали колодец. Выкопали другой, и это наша вода. И потом третий выкопали, и уже написано, не спорили. Конечно, друзья, надо трудиться будет и колодцы копать, и ячмень сеять, для того, чтобы семья как-то могла функционировать. Друзья, начинаются рождаться дети, а детям надо и памперсы, и ползунки, и кто его знает чего. И деньги уходят моментально, не успела оглянуться, нету. Жена сходила в магазин и все потратила. Вот. Но если без присмотра, если без присмотра, вот раз и все, и опять денег нету. Я, знаете, друзья, прочитал, вот, чтобы отправить ребенка в первый класс, ну, чтобы он оделся, и чтобы карандаши купить, и портфель, то нужно 10 тысяч рублей отправить ребенка в первый класс. Первая трудность – это материальная. И для того, чтобы эту трудность преодолеть, нужно трудиться и жить так, чтобы Бог благословлял. Написано: «И Он благословит хлеб твой и воду твою». Бог так сказал. Друзья, следующая мысль – это рождение детей. Посмотрите, как здесь написано. «И сказал Господь: я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую клялся Аврааму отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные». Братья и сестры, вот посмотрите, как Бог сказал: умножу потомство твое, как звезды небесные. Это рождение детей. Ну, кто-то скажет: у Исаака их всего два было. Кстати, иногда говорят: а вот посмотрите, и везде было помало детей. Там два, там три. Вот. У Анны пять было, вернее, шесть, ну и прочее. Друзья, вообще мы понимаем, что планирование семьи – это грех. Планирование семьи, независимо от методов, какими пользуются супруги. И поэтому и рождаются дети. И вы знаете, друзья, и бывает трудно. Один, а через год второй, и три года, и третий, и пятый, и седьмой. Вот, первому радовались, второму меньше, пятому совсем меньше, ну и так дальше. А в общем, друзья, конечно, если бы я говорил о хорошем, конечно, дети – это награда. Дети – это радость, друзья, это наше счастье, наши дети. Если они правильно принимаются, если родители принимают всех детей, которых им дает Бог. Написано: вот наследие от Господа дети, и награда от Него – плод чрева. У меня 10 детей, друзья, и кажется, если бы даже одного не было, это какая потеря. Последний ребенок у нас родился, жене было 47 лет. Ну, кажется, мы были уже совсем не молодые. Но, в общем-то, вот, и этот ребенок был очень нужен, и он был также для нас радостный и желанный, как и первый. Даже жена, когда узнала, что у нее будет ребенок 10-й, она вышла. Это первый случай, когда ее проверили на УЗИ. На УЗИ мы игнорировали. Мы никогда не проверялись на УЗИ. Мы рождали детей, не знали, кто будет, мальчик, девочка. А с последним, в силу обстоятельств, жена проверилась, ей сказали: у вас девочка. Она когда вышла с роддома, я ее в машине ждал, и она смеялась. Я смотрю, идет, смеется. Я думаю, что-то случилось, я даже насторожился. Вот. Она так сильно радовалась, что у нас родиться должна девочка. Друзья, тем не менее, дети – это и скорбь. Но вы будете иметь скорби по плоти, пишет Павел, а мне вас жаль. Потому что где дети, там здоровье. Зубы сыпятся, разрушаются, потому что на ребенок как кальций весь уходит и прочее. И вены на ногах, и почки слабее работают, и все. И, конечно, это трудно, это трудно. Друзья, ну, я немножко за Ревеку. У Ревеки не было детей. Это тоже была скорбь страшная, друзья. Это была скорбь страшная. И Ревека плакала, и было трудно, и было горько. Написано: и молился Исаак о Ревеке, о жене своей. И Бог дал ей беременность, и два младенца у нее в утробе. И они там начали ссориться. Извините, так просто. И они там начали ссориться. Ну, не буквально, конечно. И это было так плохо и так больно. И Ревека сказала: если это так, то для чего мне это нужно? Вот так. Зачем мне это нужно? Так было плохо. Друзья, конечно, Бог Еве сказал: будешь иметь скорбь в беременности твоей, и в муках будешь рождать детей. Сегодня применяют в позвоночнике уколы, колят, чтобы боли не было, кто его знает, что и все прочее. Потом спина болит целый год или больше. Ну и все, друзья, и все равно это скорбь. И бывает, сестры боятся родов и прочее. Но вступая в брак, мы должны знать, какие скорби нас ожидают. И мы эти скорби должны воспринимать достойно. То, для чего мне это, говорит Ревека. Друзья, следующая скорбь, которая бывает, друзья, это когда в семье происходит непонимание друг друга. Исаак и Ревека, у них, ну, по поводу детей проблемы пошли. Ну, вы помните, да? Исаак, похоже, любил больше Исава, а Ревека, похоже, Иакова. И на этой почве были большие трудности. Друзья, когда люди вступают в брак, они говорят, у нас будет все идеально. Мы никогда не будем ссориться. У нас все, папа, я на нее смотрю, она точно как я. У нее характер точно, она все понимает, как и я понимаю. И вот так вот люди думают. Друзья, а когда жизнь, а потом происходит и не все одинаково. Где-то разные характеры и не одинаковое понимание, и бывает на этой почве трудности. А потом первый конфликт и первые слезы. Я один раз, мне было 25 лет, я был в Одессе, и там было общение семейных. Было очень много собрано мужья и жены, человек, наверное, 500. Ну, и мне доверили сказать семейную беседу. У меня была какая-то тема, я уже не помню какая-то. А я как раз накануне поездки в Одессу общался в одной семье. Старенькие, муж и жена, им по 80 лет. И такой климат у них хороший, домик старенький, вот кошка лохматый, все русская печка, знаете как. И, ну, и так мне очень понравилось. И они говорят, Николай, ты знаешь, как мы дружно прожили жизнь. Вот мы так любим друг друга, нам по 80 лет, мы никогда в жизни, мы ни разу в жизни не поссорились. Он мне говорит. И теперь я веду беседу, говорю, братья и сестры, вот я знаю одну семью, им по 80 лет. Они ни разу в жизни не поссорились. А рядом сидит Яков Рёльс Корняков. Он уже пожилой был, еще не старый служитель. Он говорит, Николай, они просто забыли. И вы знаете, я даже чуть обиделся. Ну, как бы сказать, ну вроде того, что проповедь мою нарушил. А потом я подумал тоже, думаю, наверное, они забыли. Друзья, конечно, будет непонимание и будут слезы, а может и непослушание. Это плохо. Мы не должны этого допускать, и все. Но, тем не менее, это трудности. И мы должны уметь выйти из такой ситуации, снизойти, понять друг друга. И если нужно попросить прощения, чтобы сохранять мир и благословение. Это важно. Друзья, следующая трудность – когда между детьми разлад. Посмотрите, два сына, и между ними разлад. Иаков и Исав. Иаков покупает первородство за чечевичную похлебку. Это ужас. Друзья, я совершенно не одобряю поступок, Иакова. А Исава Библия называет нечестивец, он первородство продал. А потом убью Иакова. И Иаков убежал. Друзья, Иаков убежал на 20 лет. Они с Исавом не виделись 20 лет. Конфликт затяжной. Представьте себе, и это мои дети. И это мои дети. Конечно, это слезы и это переживания. Я так не хочу, друзья, чтобы так было у вас. Но такое может случиться. И это тоже скорбь. Тоже скорбь. И, конечно, друзья, Божье благословение, вот, оно печали не приносит. И мы должны заботиться о том, чтобы до минимума свести эти трудности все, о которых я сейчас рассказываю. Друзья, и еще, дети выросли, и Исав женился. Написано, и были они в тягость Исааку и Ревеке. Речь идет о женах Исава. А потом Исав увидел, что вот родителям трудно от его жен. Он решил еще раз жениться, и еще раз женился. И Ревека скажет: мне жизни нету от дочерей хананских. Зачем мне и жить? Вот как было. Друзья, вырастают дети, начинают вступать в брак. И нам их невесты или мужья не всегда, бывает, может нравиться. И что-то, и это тоже бывает трудность. Тоже бывает трудность. И эти трудности тоже нужно будет переносить. Но вам до этих трудностей еще далеко. Мы эти трудности переживаем и прочее. Нет, нет, мне все нравятся, и мы всему рады, друзья. Но, тем не менее, так бывает. И еще одна трудность, ну, последнюю, о которой я скажу, это как в той песне. «Пустеет в доме христианина, взрослеют дочери и сыновья». Друзья, у нас в семье осталось пять. Пять уже ушли. В общем-то, знаете, друзья, я думаю, что у нас семья дружная. И очень редко было такое, чтобы дети засорились. В общем-то, мои дети любили друг друга. Наверное, и нас тоже. Вечерами мы читали Библию, собирались. Нас было много. Много мыслей было хороших, а потом было меньше. А потом было еще меньше. А сейчас уже мы собрались, и семьи почти нету. И семьи почти нету, друзья. И это тоже трудность. Друзья, в семейной жизни много прекрасного. Много прекрасного. Вы знаете, вот как в ней про Исаия написано: они сблизились и сошлись. И каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Но в жизни семейной и много трудностей. Когда молодые вступают в брак, им кажется, что трудностей будет мало, или их вообще не будет, а их будет много. Но, как я говорил, в книге Экклесиаст написано, что юноша должен веселиться и помнить о днях темных, которых будет много. И мы к этим испытаниям, которые могут лечь на наши плечи, мы к ним должны быть готовы. Братья и сестры, я хочу закончить свою проповедь текстом Писания. Написано: кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Друзья, наш путь христианский. И для того, чтобы этот путь достойно пройти, нужно вот эти три условия: отвергнуть себя и взять крест и идти за ним. Конечно, если мы с супругами, в чем-то легче. Написано: если один упадет, то другой поднимет своего товарища. А если один упадет, а другого нет, того, кто поднял бы его. Поэтому, друзья, пришло уже наше время, уже и к концу. Нам нужно сейчас помолиться. Скорее всего, на вопросы будем отвечать у костра. Мое пожелание, друзья, чтобы мы заботились о том, чтобы Бог нас благословил. Хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Авраам состарился и пришел в лета преклонные. И Бог благословил Авраама во всем. Вот чтобы мы были теми, которые могли бы наследовать Божье благословение. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.